Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Тема нашей сегодняшней беседы звучит так – «Отцы и дети». А в гостях у нас Федор Тарабукин, автор проекта «Усатый нянь». Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, Марина.
Но я хочу немного нашим телезрителям рассказать о вашем проекте, хотя я лично уже не раз признавалась в любви к этому проекту в рамках нашей передачи, потому что действительно он уникален. Это проект, в котором воспитателями, можно так сказать, в детской группе, группе детского развития или, можно сказать, дневного пребывания, что-то похожее на детский сад, являются воспитателями, педагогами, а только лишь мужчины. И, соответственно, воспитанием занимаются мужчины. А это такой недостаток нашего времени, женское воспитание, о котором так много говорят. И, соответственно, мы недаром выбрали сегодня нашу тему именно вот с таким названием «Отцы и дети», потому что обычно мы слышим «отцы и дети» рядом со словом «конфликт». Конфликт отцов и детей. Вот мне кажется, чтобы этого конфликта в дальнейшем между поколениями не было, очень важно, чтобы отцы принимали непосредственное участие в воспитании детей. Насколько я знаю, «Усатый нянь» не единственный ваш проект. У вас есть и богатырская школа для детей постарше, для подростков, и семейные выезды, и летние лагеря, и какие-то тренинги для папы и для семей в целом. В общем, я думаю, что все они объединены одной идеей. Отец точно так же должен принимать участие в воспитании своих детей, как и мать. Я правильно понимаю, все так?
Да. Значит, отец должен принимать участие активное, но не совсем так же, как мать. То есть у каждого в семье своя роль, и у отца определенная своя роль. И конфликт отцы и дети, он возникает тогда, когда отец поздно вспоминает о том, что он должен заниматься, не должен, а ему необходимо, чтобы не было конфликта, необходимо заниматься воспитанием как можно раньше. Вот когда ребенок уже там с 3 лет, тут уже вообще папа должен очень-очень активно включаться. А мама, наоборот, должна отходить. У нас, к сожалению, мама, я знаю, что таких мам, которые до выпуска с института за ручку водят, а потом разводят руками. Чтобы этого не было, значит, папа тут должен брать все в свои руки на воспитание. Тоже не конфликтуя с мамой, естественно. Мы исходим из того, что семья – это, место, где люди договариваются, живут в любви и согласии. И если все это правильно выстроено, то мама соглашается. Любая мама согласится доверить отцу, который адекватный, разумный и способен заниматься своими детьми, спокойно отступит, будет заниматься другими делами, которые для нее есть поважнее.
Федор, кажется, что это такое новое веяние. Отцы, которые так вовлечены в игры, в занятия со своими детьми. А ведь на самом деле это не так. Ведь традиция была такова, по крайней мере, говорят, что в казачьей среде уж точно мальчика с 4 лет воспитывали только мужчины. То есть он от мамок и нянек переходил полностью на воспитание мужчинам, по большому счету. То есть получается, что вы возрождаете традиции, ничего нового такого не делаете.
Да, сейчас существует, это очень здорово, прям видно, как папы начинают активно занимать эту позицию, как новый такой тренд, но согласен, что, как вы уже сказали, что нет ничего нового, это хорошо забытое старое, то есть мы не возрождаем, на самом деле, традиции, потому что, брать то же самое и делать сегодня, это уже не актуально, оно будет вне контекста, вне времени и неприменимо, а те принципы, воспитательные или игровые, или взаимоотношения, или той же иерархии, мы, конечно, используем из нашей традиционной культуры. Потому что проверенные инструменты, они работают и не требуют каких-то сверхусилий. Просто мы так и живем.
Федор, расскажите, пожалуйста, вообще эта идея о такого активного отцовства, она у вас была еще до того, как у вас появился ребенок, или она родилась вместе с чадом?
Очень такой вопрос, как она у меня могла появиться до ребенка, потому что, сложно сказать.
Вы мечтали, хотели, думали, что так должно быть, и, соответственно, уже воплощали, нет?
Скажем так, у меня отец занимался моим воспитанием, я помню, будучи ребенком, у нас 3 детей было, многодетная семья. И отец занимался нами. То есть это счастливое время, когда отец играл. Я помню, как мы это возились. Даже не помню конкретные игры, по-моему, ощущение этой радости. такой надежности, и то, что я могу многому научиться от него, и то, что я могу в какой-то момент быть с ним на равных. Вот это ощущение я очень хорошо запомнил, вот, и поэтому для меня как бы, это не какое-то, скажем так, что-то такое, что мне приходилось изучать, там, внутри себя переламывать. Вот для меня это естественная, скажем так, нормальная ситуация. Вот, и когда у меня свои дети появились, я стал задумываться, как правильно их воспитывать, стал изучать, и вот... Ну, конечно, началось с того, что на поверхности какие-то психологические там книжки, вот, но мне это что-то не устраивало. Я стал копать глубже вот, и дошел до того, что вот, раскопал, что есть простая традиционная система, музыкальные инструменты, игры. И вот, и ну, дети маленькие были. Этого было достаточно для того, чтобы начать. Вот. Ну, сейчас чуть уже там посерьезнее. Не только свои дети уже ответственность мы за них берем, а за и других детей. Поэтому немножко более системно теперь подхожу к этому вопросу.
Так, расскажите, пожалуйста, в чем же состоят вот секреты действительно правильного отцовского воспитания? Потому что во многих семьях этот вопрос так и не решен. Ни мама не знает, что просить от отца, какой помощи, и что, собственно говоря, он может дать ребенку. И сам отец иногда в растерянности, не знает, каким образом выстраивать взаимоотношения с таким маленьким ребенком, вот, трехлетним. Одно дело с подростком уже, вроде бы как, можно какие-то общие интересы разделить, а с трехлеткой...
Ну, ничего нет проще в этом мире, как игра. То есть, если мы обратимся, скажем, там, тем же котятам или зверятам, что делают маленькие дети, играют. Они играют, вот что им попадается, травинки, они играют с травинкой, попадается папино ухо, они играют с папиным ухом. Когда папе надоедает, когда он считает, что это уже перебор, он показывает границы, что так с папой сильно кусать ухо не надо. Вот. Но в то же время может специально... затеять какую-то игру. Также и здесь. Значит, что делать с ребенком? Значит, надо с ним играть, потому что маленький ребенок не понимает, вернее, он понимает слова, вот, но, скажем так, даже взрослый человек, когда он проживает через свой опыт, что-то пропускает, он понимает так гораздо лучше, записывается, он уже как на подсознании. Также здесь, чтобы ребенок что-то понял, маленький, нужно с ним поиграть. Вот. И это простая, естественная форма, доступна каждому, любому человеку, потому что каждый человек в своей жизни хоть немножко, но играл, поэтому... Вот, простой совет.
Федор, одна из таких основных проблем во взаимоотношениях отца и детей, на самом деле, почему-то лежит в препятствиях, которые иногда мамы чинят. Дело в том, что вроде бы как мама мечтает, чтобы папа был вовлечен в игру, но уж очень контролирует этот процесс. Пожалуйста, не надо залезать на дерево, это опасно, не нужно купаться в луже, это тоже опасно, ну и так далее. Вот здесь, вот, мне кажется, очень важно мужчине выставить какие-то границы и отвоевать свое право на воспитание ребенка. Расскажите, как это можно сделать неконфликтно? И, собственно говоря, действительно ли важно это или нет? Или лучше уступить?
Смотря что мы хотим. Вот. Ну, тоже слово «отвоевать» мне не очень нравится. Вот. Где война, там есть жертвы. Поэтому лучше не воевать, а договариваться. И, скажем так, вот эти конфликты происходят тогда, когда мама все же не до конца доверяет своему... Мама, то есть жена не до конца доверяет своему мужу. Вот. И в такие моменты лучше не тревожить ее нежное сердце, вот, а взять ребенка и пойти с ним на улицу погулять и поиграть, когда мама не видит. То есть я, отец, я ну, адекватный человек, я контролирую его высоту залезания там, по лесенке, я могу рядом стоять, страховать его. Вот, конечно, маме иногда сердце трепещет, она лучше бы дети не залезали никуда. Ну, даже мама некоторые спокойно, вот бабушки особенно, помню мою бабушку, когда мы уезжали с ней в деревню, она вот очень сильно пыталась нас ограничить, чтобы мы никуда не залезали наверх. На дерево не забирались, вот. А при папе, когда папа, то, конечно, лезть. Вот, он оценит ситуацию, там, если надо, подстрахует. Вот. Но задача отца любого должна быть все же, чтобы ребенок научился чуть преодолевать трудности и каждый раз становился чуть лучше, чуть скажем, успешнее, чуть смелее, чуть ловчее, для того, чтобы он... Задача отца – научить ребенка осваивать этот мир, пространство, реализовывать себя. Вот, задача мамы – это сберегать, сохранять, чтобы ничего не случилось. Это, в принципе, естественные формы. Поэтому для этого и нужен отец. Почему отец должен активно заниматься воспитанием? Потому что мама оградит, будет опекать, заботиться. Вот. Если отец не занимается, то, конечно, маме становится страшновато, потому что ребенок растет, проявляет больше инициативы, больше воли. Вот, ей уже не справиться. Вот. А это естественная потребность человека изучать, пробовать, тестировать. И он, конечно, маленький ребенок не понимает, где реальная опасность. Вот. Поэтому и тут и нужен отец, чтобы заняться этими вопросами. Научить ребенка правильно преодолевать, правильно залезать, правильно падать. Вот. Это тоже немаловажно. То есть если дети, которые не падают, вот, сейчас мир становится очень безопасным. Вот. Каски, шлемы на всех углах. Заглушечки, чтобы ребенок, не дай бог, даже если ударится, чтобы он как бы не почувствовал это. Вот. Ну, на самом деле, я тоже считаю, что это перебор. То есть, если ребенок маленький, он ходит медленно, он чуть раз поцарапался, стукнулся, он уже будет осторожный. А если он кажется ему, что весь мир такой гладкий и безопасный, вот, то у него это притупляется, он не развивается в этом направлении.
Ну вот я очень хорошо понимаю вас и при этом понимаю, конечно, и матерей, которым вот это вот все теоретически принять легко, а практически очень тяжело, потому что как раз-таки, да, наша материнская задача – это вот оберегать. Ну а, собственно, в чем еще состоит важность этого вот отцовского воспитания, кроме того, что ребенок учится преодолевать какие-то препятствия в своей жизни и какие-то испытания, и даже боль правильными, нетравматичными методами, потому что, да, ребенка нельзя опекать бесконечно. И мама, которая, может быть, оберегала его до подросткового возраста, может столкнуться с тем, что дальше просто ее власть не распространяется, а ребенок не научился ни говорить «нет», ни защищать себя, ни защищать других. Собственно, это всегда плачевная ситуация. Но вот хотелось бы еще немного поговорить о роли отцовского воспитания. В чем же она, в чем ее такой вот корень?
Ну, скажем так, строится у нас вот, когда мы с детьми работаем, на трех китах. На трех, скажем так, условно, можно сказать, инструментах. То есть первое, мы уже поговорили, это игра. Вот. Потом есть пример, как наказ. И пример. Вот. Начнем с примера. То есть отец, кроме того, что он играет, он должен еще и показывать пример для того, чтобы ребенок мог на что-то ориентироваться. То есть если я только играю с ребенком, поиграл, и все, и пошел. Тогда я, получается, ну, похож больше на аниматора, а не на отца. Вот, если я показываю пример, я говорю, что вот, еще комментирую, там, подсказываю ребенку, то тогда он видит, какой папа, видит мои действия, видит результаты моих действий, и он уже видит, кем он может стать. То есть и он тогда уже хочет стать. И тут, кстати, пример показывать не только конкретных практических действий, а о том, что папа жизнерадостный и он счастлив. То есть если папа приходит весь изнеможденный и падает на диван и ничего больше не хочет, в том числе поиграть с ребенком, вот, то он не является уже, то есть он является антипримером для ребенка. То есть ребенок это, в принципе, так вот можно проследить, что это является некоторым тормозом в развитии, вот даже такое поведение. Потому что ребенок смотрит на, ну, как бы он не так не думает, но на уровне подсознания, что зачем мне становиться таким же взрослым, у которого все так плохо. То есть он поработал, пришел, свалился на диван, весь выходной лежит с газетой, щелкает пультом от телевизора. Пожалуй, надо остаться ребенком, у которого радостно, счастливое детство, все есть. Вот, поэтому отец должен быть примером и здесь. То есть он должен показать, что взрослым быть здорово, у него есть свои интересы, вот, у него есть большие возможности, вот, и способности, и есть результаты труда. Вот. Но также есть ответственность. Вот это идет вместе рука об руку. То есть есть много выбора. С одной стороны, могу это делать, могу это, но зато за этот выбор я отвечаю, несу ответственность. В этом тоже есть пример. И третье, что мы используем, это наказ.
Звучит страшно.
Да, да, то есть слово такое пугающее, особенно в современном мире. Наказание, это вообще такое сразу у всех ассоциация, что-то берут ребенка, начинают его пороть. Вот. Про наказ я чуть другое имею в виду. То есть когда есть какая-то постановка, есть время для того, чтобы ребенок с этим согласился или не согласился. То есть я не стою, как курица над ним. То есть я вот говорю, что сделай, пожалуйста, вот так, как я тебе прошу, и могу отойти. А вот проходит время, я проверяю, сделал он так или нет. Вот. И тут тоже бывает, что некоторые папы вот считают, что ребенок должен делать только, как отец говорит. Но для ребенка даже тоже должна быть возможность проверить границы, ослушаться. Вот. За это, конечно, за этот выбор, конечно, будет соответствующее, скажем так, ответственность у него. То есть бывают такие ситуации, когда точно нельзя приступать то, что отец наказал. А иногда, может быть, можно, тогда, соответственно, он знает, что такое наказание. Но наказание тоже может быть разное. Ну, в зависимости от степени провинности, вот, оно может быть разное. Вот. И также наказ, он вместе с ребенком растет. Растет время, на которое я отпускаю ребенка, чтобы он принял решение, выполнять это или не выполнять, ослушаться меня или подчиниться. Вот маленького ребенка это буквально там мгновение, несколько мгновений, да, он уже увидел что-то другое, игрушку забыл и ушел. Вот. Для парня-подростка это, ну, может быть, целый день, допустим. Я говорю, утром ему, говорю, тебе задача на день сделать уроки, там, вынести мусор и сходить в магазин. Вот. Какое время ты это сделаешь, мне, честно говоря, все равно. То есть у тебя есть свобода для этого. Ты можешь пойти гулять целый день, вот, потом быстро сделать уроки. Можешь, наоборот, сделать уроки, сходить в магазин, вынести ведро, а потом делать... Ну, а потом играть. То есть вот если ты не можешь это контролировать, да, тогда выступает... я буду здесь выступать за тебя контролером. Вот, если будешь ослушаться, я буду какие-то санкции от меня. Вот, но это для ребенка прозрачно. То есть, вот в этом есть отцовский наказ.
Да, Федор, на самом деле мы сейчас коснулись такой глубокой и очень важной темы, потому что об этом очень много говорят родители сейчас, занятые таким осознанным воспитанием и так далее своих детей. Дело в том, что им кажется, некоторым кажется, что вот такая форма воспитания, она провоцирует ребенка только лишь слушаться. То есть вот он вырастает послушным. На самом деле, вот мне кажется, что вы уже это аргументировали. В действительности это наша задача непослушного ребенка воспитать, чтобы он был именно послушным. А нам важно воспитать ребенка, который будет отвечать за свои действия. То есть сначала, да, контроль родителя велик, когда ребенок выполняет то или иное действие. А потом контроль уменьшается, а, соответственно, ответственность ребенка возрастает. Обратная сторона, если мы или пускаем на самотек, или постоянно контролируем, приводит к такому вот неправильному поведению, такому детскому поведению, когда ребенок действительно, как вы уже сказали, не взрослеет.
Угу. Да, вообще согласен, вообще универсального рецепта нет. И для кого-то, наоборот, нужно учиться больше контролировать, для кого-то нужно учиться больше доверять. Вот. Я за то, чтобы... Не то, что я за то, что, естественно, каждому родителю нужно найти золотую середину. Угу. Вот. И я, как любой нормальный человек по своей природе, я ленивый. То есть мне неохота контролировать. Я за то, чтобы он быстрее научился. То есть я изначально доверяю, но вижу, что он не справляется, не может себя контролировать. Приходится мне этим заниматься. Вот. Но я всегда стараюсь со своими детьми, вот с детьми, которыми мы там на выезды ездим, тоже с подростками, что я всегда объясняю, что я хочу тебе доверять. То есть мне не хочется тебя контролировать. Но если ты не можешь, ты, в принципе, можешь сами сказать, я не могу, контролируйте меня. И некоторые дети так поступают. Контролируйте. Вот. И сначала контролируем, а потом понимаю, что дети некоторые настолько уже ленивые и привыкли, что их контролируют, что они не готовы себя контролировать сами. И тогда мы их побуждаем к тому, чтобы как бы такая уже еще одна надстройка, хитрость такая, побуждаем его контролировать самого себя. Здесь, как в любой вообще, любых занятиях, главное постепенность. Чуть-чуть больше даем контроля ему, делегируем, доверяем. Вот. И если мы делаем это сразу резко, то, конечно, сложно. Вот. А если по чуть-чуть, и он уже понимает, о, я могу себя контролировать, о, я могу больше. И тогда у него вот, уже внутренне как бы разгорается и желание, и воля, и огонь жить и себя контролировать. То есть вот когда несколько успешных у него есть опытов положительных, тогда он как бы чувствует, что я могу. А если мы слишком сильно контролируем, нет возможности даже попробовать и получить реальный опыт успеха.
Расскажите, пожалуйста, вот действительно, вы не один занимаетесь детьми, у вас сразу несколько воспитателей, которые занимаются. Как вы их подбираете? Вот что важно, самое главное? Это должен быть добрый человек, отзывчивый или креативный, там, творческий или очень энергичный. Что для вас первое, когда вы понимаете, что вот это точно наш человек, и он понимает все с полуслова, его не надо натаскивать?
То есть у меня была идея там подбирать людей, когда я подумала, что надо бы это развивать. Подбирать не получается. Люди сами приходят, они откликаются на идею. Вот. Но, конечно, они должны удовлетворять некоторым критериям. То есть, ну, могу их попробовать сформулировать. Да? То есть человек должен быть, ну, активным, с активной жизненной позицией, с одной стороны. То есть должен любить детей, вот, и желательно у нас, ну, почти все у нас папы, все воспитатели у нас папы, многие из них многодетные, вот, должен, скажем так, такое слово, в сфере семейных традиционных ценностей, да, их поддерживать, то есть, что есть иерархия в семье, естественно, вот, мы ее не выпячиваем там сильно, но когда начинает она нарушаться, ребенок начинает залезать наверх, мы его обратно предлагаем ему спуститься вниз. Вот, и, то есть вот это все выстраиваем. Дальше человек должен все же, кроме такой вот твердой позиции мужской, должен иметь доброе сердце. То есть вот мы делаем все, с одной стороны, стараемся делать правильно и твердо, с другой стороны, все очень мягко. То есть ребенок в идеале не должен заметить никакой-то жестокости, никакой-то грубости. Вот. Это должно быть для него естественно, что есть папа, есть воспитатель, есть мужчина, вот, он авторитет, вот, но от него не исходит угрозы. Я его не боюсь, я его уважаю. Вот. И человек должен быть творческий, вот, должен быть способным находить вот какие-то творческие решения неожиданные, потому что и должен уметь работать не, скажем, по методике, вот, алгоритмы, я их делаю. Это хорошо, когда человек знает. Вот. Как правило, эти многие методики перестают работать, потому что условия начинают меняться. И область применимости этих методик уже другая. То есть область действия не совпадает с областью применимости этой методики. Вот. Должен способным быть, придумывать игры на ходу. Вот. Но на самом деле это все нарабатывать. То есть можно этого не уметь, просто иметь желание работать с детьми. Вот. И все игры, то есть мы тоже, когда начинали, у нас был базовый набор игр, которые мы где-то посмотрели, обратились в традиционную культуру, взяли их и стали использовать. Вот. Но потом понимаешь, например, нужна поляна, нужна чистая поляна, а тут у нас льет дождь, грязь. Вот. Соответственно, нужно какие-то придумывать новые ходы и чем-то заниматься другим. Соответственно, мы чуть меняем. Вот. Потом поведение, реакция современных детей немножко другая на игры, которые использовались раньше. Соответственно, это тоже приходится учитывать. То есть все время нужно быть, с одной стороны, иметь стержень, вот, но иметь гибкость и иметь способность адаптироваться, изменяться и под внешние условия, и под детей, и вот, ну, держать в голове, что цель у нас все же не, скажем, аниматорством заниматься, а привести их к росту, к развитию, вот, и к совместному творчеству.
И у нас на самом деле очень мало литературы, которая предназначена по воспитанию детей именно для отцов. У нас все для матерей. В основном для педагогов, для воспитателей детских садов, но не для пап. Мне кажется, во всяком случае, именно так. Но если вы нам расскажете о том, что же можно сделать для того, чтобы вырасти до образа вот такого замечательного отца, который будет для ребенка примером, я надеюсь, что мы эту тему поднимем еще и обязательно поговорим. Согласны ли вы?
С удовольствием.
Ну что ж, Федор, тогда на этот раз мы прощаемся и встретимся еще для того, чтобы продолжить этот разговор. Благодарю вас за участие в нашей передаче.
Спасибо вам. Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. Сегодня у нас был Федор Тарабукин, автор проекта «Усатый нянь». И говорили мы на тему «Отцы и дети». Продолжение следует.